православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Здравствуйте. У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. И вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». Завтра мы будем отмечать не только День памяти святителя Иннокентия Пензенского и преподобного Амвросия Оптинского, но и вспоминать отцов последнего 7-го Вселенского собора. Эта дата показалась нам хорошим поводом для того, чтобы поговорить о таком важнейшем явлении в истории Церкви, составившем целую эпоху из нескольких веков, как Вселенские соборы. Ведь и сейчас, по сути, мы живем по тем канонам, которые утвердили их отцы. Ничего кардинально нового с тех пор внесено в учение Православной Церкви не было. Моим собеседником будет протоиерей Алексей Горшков, клирик Петропавловского храма Пензы. Он войдет в студию через несколько минут. А сейчас обзор событий из жизни Пензы Православной в рубрике «Седмица». Слово Владиславу Балякину.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, у микрофона Владислав Балякин. День чествования Трубчевской иконы Божьей Матери отметили в Норовчатском Троице-Скановом монастыре. Этот образ – главной святыни обители. На Трубчевскую сюда приезжает целыми автобусами. По многолетней традиции паломники из мордовских сел стараются быть на службе в праздничных национальных костюмах. В прошлом году отмечалось 250-летие пребывания Трубчевской иконы в обители. За эти годы она не раз спасала норовчат от эпидемий и пожаров, чудом уцелела в 20 веке и сейчас снова притягивает богомольцев, говорит епископ Сердобский и Спасский Митрофан и настоятельница Сканового монастыря игуменья Тавифа.
За время существования этой святой обители мы знаем множество чудес, которые совершены здесь по предстательству преблагословенной владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии.
Она как любящая мать, она ждет от нас просьбы, молитвы. И когда мы к ней относимся, молимся с любовью, с верой, она, конечно, все равно нам поможет.
Литургию в день праздника совершили четверо архиереев, а возглавил их собор митрополит Оренбургский и Саракташский Вениамин. Высокопреосвященный Вениамин 4 года управлял Пензенской епархией, именно он возводил нынешнюю настоятельницу в сан игумени. И сейчас владыка всегда рад приглашению на Норовчатскую землю.
Здесь получает человек благодать, здесь получает духовную радость, здесь особый уголок, маленький уголок Царства Небесного. А мы все то стремимся к Царству Небесному. Поэтому и сюда стремимся.
Жемчужиной Пензенской земли назвал Троице-Сканову обитель патриарх Алексий II во время своего посещения обители. И сейчас, спустя 17 лет после визита Святейшего, в этом вновь и вновь убеждаются все, кто приезжает сюда.
Седмица.
Пензенской епархии подвели итоги губернского фестиваля «Спасские вечера». За активное участие в подготовке и участие в фестивале митрополит Серафим поблагодарил всех причастных, творческие коллективы, воскресные школы, прессу, официальных лиц. Фестиваль «Спасские вечера» проходил на Советской площади и в Лермонтовском сквере уже 3-й раз. Несмотря на дождливую погоду, в нем приняли участие сотни горожан, для которых были организованы концерт, мастер-классы, лектории, а также виртуальные экскурсии по Старой Пензе. Собравшихся поблагодарил владыка.
Невзирая, так скажем, на погоду, на погодные условия, очень много людей пришло. Конечно, не столько, сколько мы ожидали, но при всем том, все равно люди узнали много нового, стали ближе к истории нашего города, к истории Спасского собора. Поэтому я сугубо вам еще благодарен за то, что, невзирая на такие сложные погодные условия, все вы откликнулись. Все вы приняли участие. Я знаю, что многие коллективы после этого заболели даже, потому что было очень тяжело и очень сложно. Но вот через, наверное, такие сложности и препятствия и мы должны строить храм.
Всего владыка Серафим вручил около 70 дипломов. Следующий фестиваль «Спасские вечера» планирует провести на Святках в январе. Прихожане Покровского архиерейского собора Пензы отметили престольный праздник. Покров называют одним из любимых в народе праздников. Православные молятся в этот день о защите от всякого зла и вспоминают чудо, которое произошло в 910 году в Константинополе. По преданию, когда к городу подступили войска варваров, Богородица явилась молящимся и распростерла над ними свой амофор, то есть покрывало для головы, который защитил город, говорят прихожане Ксения и Анна Красноярские, Екатерина Акулинкина.
Мы с вами с Луганска, с Донбасса. И для нас это особенный праздник. Он нам дает надежду,
что мы выздоровеем,
выздоровеем, что будем сильными. Наступит мир на земле, везде.
Всегда человек ощущает чувство огромной радости, когда приходит в церковь на покров, потому что Матерь Божия укрывает каждого, и кто просит, она благословляет и дает надежду жить дальше.
Торжественную литургию в Покровском соборе отслужили сразу три архипастыря: митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, бывший управляющий Пензенской епархии, архиепископ Филарет и епископ Сердобский и Спасский Митрофан. По завершению службы всех прихожан ждал праздничный концерт и полевая кухня, кагор и каша с грибами.
Седмица.
В Пензе осветили место под строительство храма науки. На улице Шевченко заложили первый камень в основании новой школы на 550 мест. Чин совершил священник Николай Лоскутов. Освещение стройплощадки состоялось при участии представителей светской власти города и области. Глава региона Иван Белозерцев вместе со школьником положили в основание стройки первые кирпичи.
Мы встречались с родителями, и родители обозначали проблему строительства школы. Прошло вот 3 года, конечно, вот только через 3 года мы смогли принять решение. Мы планируем эту школу построить 1 сентября следующего года. Планируем, что дети уже 1 сентября следующего года пойдут в школу, пойдут в первый класс и в остальные классы.
Строительство ведут по федеральной программе содействия образованию.
Седмица.
Исполнилось 40 лет со дня открытия в Пензе дома-музея Николая Ниловича Бурденко, великого хирурга, выпускника Пензенской духовной семинарии. Как один из лучших учеников, он должен был поступать в Казанскую духовную академию, однако решил стать врачом, а не священником. Всю жизнь Николай Бурденко с теплотой вспоминал семинарских преподавателей. В честь юбилейной даты в Краеведческом музее состоялось гашение почтовой карточки, посвященной Бурденко. Она выпущена в серии «Их имена в истории Пензы» и стала первой историей, посвященный Николаю Бурденко, говорит председатель правления Пензенского отделения Союза филателистов России Игорь Шишкин.
Были конверты, посвященные Бурденко, портрет его. Был конверт, посвященный институту нейрохирургии с портретом Бурденко. А вот конкретно ему как личности почтовой карточки не было. Она впервые в СССР, в России. И тем более в таком знаменательном году, когда мы это ребята отмечаем. Да? В июне был 140 лет со дня рождения. Через буквально меньше, чем через месяц будет 70 лет со дня смерти, памятная дата тоже. А вот сегодня 40 лет создания музея Бурденко.
Игорь Шишкин также отметил, что Пенза по числу почтовых карточек обошла многие регионы, в том числе и с более богатой историей. Многотысячный тираж поступил в продажу по всей стране одновременно. И теперь о том, что Бурденко – уроженец Сурского края, смогут узнать в самых разных уголках России и мира.
Седмица.
В Пензе сегодня и завтра пройдут дни памяти святителя Иннокентия. Он всего лишь 7 месяцев был епископом пензенским и саратовским, однако остался в памяти верующих. Владыка скончался в 1819 году, а к лику святых его причислили в 2000-м. О планах по празднованию Дня памяти святителя Иннокентия рассказали в Пензенском епархиальном управлении. По словам владыки Серафима, ожидается прибытие митрополита Саратовского и Вольского Лонгина. Это давняя традиция чтить память святителя совместно с Саратовской епархией. В преддверии праздника по районам области прошел крестный ход. Каждый желающий мог приложиться к частице святых мощей святителя Иннокентия, рассказывает митрополит Серафим.
В 16 часов вечера в Успенском соборе состоится вечернее богослужение. Сначала чтение акафиста святителя Иннокентия, а затем всеношное бдение. А утром в 9:30 утра 23 октября состоится божественная литургия. Мы приглашаем всех жителей и гостей города Пенза и нашей области, те, кто исповедует православное христианство, принять участие в этих торжествах в Успенском федеральном соборе.
Седмица. Обзор событий недели.
В
Пензе 12 часов 20 минут. Мы продолжаем программу. Я рад приветствовать тех, кто только что включил радиоприемники. Также нашего сегодняшнего гостя, протоиерея Алексея Дудашкова, клирика Петропавловского храма Пензы. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословения.
Напомню, что говорим мы сегодня о таком явлении в истории церкви, как Вселенские соборы. Телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, звоните и задавайте свои вопросы. Сестра Ксения, вот в начале программы я говорил уже о том, что День памяти отцов Седьмого Вселенского собора мы будем чествовать завтра, как и Амбросия Оптинского, и Иннокентия Пенинского. Ну, если этих великих святых мы знаем, любим, обращаемся к ним с молитвой, то вот словосочетание «отцы собора» ну, веет каким-то официозом, историей, не живой молитвенной связью. На самом деле, почему для нас так важно не забывать о них, не только как об исторических деятелях, но и о тех, кто непосредственно влияет на нашу церковную жизнь?
На нашу церковную жизнь прежде всего влияют те выработанные правила, каноны, а также другие дисциплинарные нормы, которые, благодаря которым существует нынешняя полнота церкви. Это сейчас, вот, когда все это уже сформировано, устоялось, нам, точнее сказать, тяжело это понять, тяжело понять тех людей, которые жили вот во времена формирования догматов церкви.
Да, для нас это данность.
Для нас это данность.
То, что в церкви иконы, ну, даже, это само собой. Да?
Да, мы даже и не задумываемся о том, что вот существовали такие времена, когда этого не было. И люди, кто-то задавался этим вопросом, кто-то не задавался. Для кого-то достаточно было такой какой-то детской веры для того, чтобы жить со Христом и иметь с Ним живую связь. Но, как мы видим, для людей более осведомленных, образованных, так как вот все, можно сказать, большинство ересей в церкви, они имели свое начало из богословских школ. Уж не сказать, что все, но большинство ересей, они вот имели свое начало из Александрийской, там, Антиохийской школы, которые существовали еще до первого, значит, Вселенского собора, который уже начинали действовать в полную силу уже в раннее Средневековье. И именно по этой причине нам сейчас очень тяжело понять, в каком действительно затруднении находились христиане, у которых не было выработано вот этих основных норм канонических правил. Для нас это данность. И, отвечая на ваш вопрос, Евгений, нужно, наверное, ответить тем, что вот этой данностью, которую мы имеем, нужно дорожить.
То есть нужно просто понять, что если бы не отцы Седьмого Вселенского собора, у нас бы сейчас в храмах, может быть, икон-то не было.
Да, наверное, не только иконы, может быть, кое-чего еще бы не было. Ход истории мог бы так измениться. Ну, вот что нужно здесь сказать. Может быть, так ход истории мог измениться, что, ну, мы сейчас с вами немножко пофантазируем. Может быть, иконы, может быть, и не вернулись бы, да?
Конечно.
Может быть, да, церковь осталась без каких-то таинств, например. Да. Да, все могло быть. Вот постановление соборов, они могли изменить. Вот как курс корабля. Он идет в одном направлении, а затем вот эта огромная махина поворачивает там вправо или влево. Вот от постановлений святых соборов могло измениться будущее церкви.
Сейчас, Алексей, давайте, наверное, в нескольких словах охарактеризуем семь вселенских соборов, потому что я думаю, что для большинства слушателей просто все знают, что их было семь, и, в общем-то, и все.
Да, действительно, вот так все обобщить, наверное, будет достаточно сложной задачей, но, учитывая то, что слушателем нашей программы являются не все богословы, то мы будем как-то вот на таком понятном языке говорить, о том, чтобы это более-менее было для вас понятно. Нужно заметить, что церковь в первые три века до начала первой половины четвертого столетия, она была гонима. Это всем известно, и ей, в общем-то, по существу не было возможности обсуждать какие-то богословские споры и выносить.
Да и соборы-то открытые такие вот масштабные.
Да, да и не могло быть, конечно, этого, да. Она не могла выносить вот на такой вот уровень вселенских соборов при участии епископата со всех поместных церквей. И вот в связи с этим церковь можно разделить вот на такой период гонимый, и потом уже гонимый, это значит внешне гонимый. А когда настало время соборов, то это время было для церкви внутренних нестроений. Вот если до Первого Вселенского Собора это внешние какие-то преследования, то, начиная с Первого Вселенского Собора, внутренние преследования, которые выразились в появлении ересей, различного понимания вот христианского взгляда на учение Христа. Первый собор, в общем-то, назрел в связи, во-первых, наверное, в связи с тем, что церковь стала официальной, а во-вторых, в церкви назрели вопросы, которые нужно было решать. И мы видим, что на Первом Вселенском соборе в первую очередь был утвержден символ веры. Вот сейчас я пока не говорю о главном поводе, по причине которого собирался этот собор. Но вот нужно заметить, что на Первом Вселенском соборе уже был утвержден, хотя не полностью, но был утвержден символ веры.
В общем, в основных своих чертах он такой же до сих пор.
Да, он потом там редактировался. Да. Но вот на Первый Вселенский собор нужно заметить, что он уже приобрел форму, которая по большей части дошла до нас.
Которую мы за каждой литургией
за каждой литургией, за каждым молитвенным утренним правилом мы этот символ веры произносим. Если кто-то из радиослушателей не знает, то я напомню, что он начинает словами «верую во единого Бога, Отца, Вседержителя» и так далее. Так вот, до Первого Вселенского собора существовали, ну, чтобы вам было понятно, дорогие радиослушатели, существовали разночтения. То есть одна группа, например, александрийских христиан молилась по одному тексту. Вот выражала свои религиозные убеждения относительно бытия Божия, богопочитания, богопознания, выражала вот в одном тексте, значит, представители другой церкви могли использовать другой текст, символ веры. Представители третьей церкви, там какой-нибудь карфагенской, они могли использовать свой текст, символы веры. У кого-то он был больше, у кого-то меньше. Но тексты до Первого Вселенского Собора, тексты символы веры отличались.
И это, в общем-то, единству церкви мешало.
Да, препятствовало, конечно. Вот сейчас мы можем собраться на одном богослужении, можно сказать, представителями в тех церквей поместных, которые входят вот в эту полноту церкви, которая приняла все постановления Вселенских соборов. Мы можем молиться и с греками, вот, и с грузинской церковью. У нас общий символ веры, у нас общие каноны, догматы.
Как раз утвержденные на тех самых Вселенских соборах.
Вот видите, несмотря на континенты, нас это все это объединяет. Так вот, на Первом Вселенском соборе, вот я сейчас пока опускаю ересь ария, о которой речь пойдет позже, но на Первом Вселенском соборе был утвержден символ веры, благодаря которому можно было уже его, значит, использование могло перенестись уже на другие церкви. То есть всем, если церковь принимала постановление собора, то эта церковь, уходя из собора, должна принести была своим чадам вот этот текст. Текст уже сформированный. Но теперь, переходя к основной причине созыва Первого Вселенского Собора, стоит сказать о том, что, опять же, вот эта ересь появилась не из простонародья, не от какого-то там мирянина, а появилась она от александрийского священника Ария. Он был богослов, вот, но настолько был увлечен, что вот его понимание, его взгляды были искажены. Он, в частности, Христа, вот мы сейчас, согласно нашему православному пониманию, Христа воспринимаем воплотившегося от Пресной Девы Марии не как творение вот, Божие, а как второе лицо Святой Троицы. Он не может быть сотворен. А согласно учению Ария, Христос являлся хоть и высшим, но все-таки тварью, высшей тварью. Вот. А если он был высшей тварью, высшее творение Бога Отца, то тогда все это догматическое учение церкви, оно просто рушится и не имеет под собой основания.
Уже это получается не три равноправных лица Троицы.
Да, вот именно. Вот именно. Вот эта ересь, она как раз лишала основания, главного основания церкви. Догматического основания трипостасности Бога. Ересь Ария была осуждена на Первом Вселенском соборе в 325 году, который был созван в Никее императором Константином Великим. И нужно заметить, что на соборе он еще был не крещен. Вот нам
в самом конце жизни
представить, что император, будучи еще язычником, вот так способствовал, значит, церкви, ее официальному признанию в империи, что даже за его счет известно, что на соборе присутствовало 318 епископов. Вот за его счет каждый епископ с делегацией, причем епископ приезжал не один, а с, как правило, делегацией. Он мог с собой взять либо одного, либо несколько священников и даже мирян. Вот все эти расходы брал на себя император. И причем размещение их, жительство, ну, в общем-то, все, что связано было вот с их прибытием и отбытием, все взял на себя, брал бы на себя император Константин Великий. И далее мы видим, что вот это решение этого вопроса, оно, можно сказать, привело к тому, что появились новые вопросы, новые ереси, новые отклонения в церкви. Но в основном они еще носили пока еще богословский характер. Вот сейчас мы символ веры заканчиваем словами будущего века «Аминь». Вот, наверное, не все радиослушатели знают, что на Первом Вселенском соборе была утверждена только первая часть вот этого символа веры, который мы сейчас используем на богослужении, на молитвенном правиле. А вторая часть, которая касалась вот именно третьего лица Святой Троицы, Святого Духа, она еще там не обозначалась. Вот можно даже увидеть текстуально в некоторых текстах разделение. Символ веры, и казалось бы, вот по какой причине, хотя это не во всех текстах, но вот я, например, видел, приходилось мне замечать, разделение такое, вот как раз это разделение в церкви по абзацу, снова строки, снова абзаца, оно, значит, говорит о том, что здесь некоторые есть исторические свидетельства, вот дополнение вот этого текста уже к первому разделу «Символ веры». А дело в том, что, опять же, во второй половине IV столетия появляется другая ересь, и она, опять же, идет не от мирян, своим источником она имеет учение, ложное учение епископа Македония, вот, который считал Святой Дух, третье лицо Святой Троицы, опять же, тварью.
Поэтому возникла необходимость символ веры внести сведения о Святом Духе.
Соответствующую поправку о том, что Святой Дух и не какая-то тварь, там даже сотворенная, там высшая тварь, сотворенная Богом, а именно третье лицо, единосущное Богу Отцу и Сыну. Вот именно с этой целью созывается уже Второй Собор в 381 году, на котором осуждается ересь епископа Македония, и вместе с этим делается дополнение к уже существующему символу веры, дополнение, в котором говорится уже о Духе Святом. То есть, если вот открыть символ веры, то мы увидим вот в первой части, там не говорится о Святом Духе, а говорится о Боге Отце, о Сыне Божьем, о том, что Он пострадал. Но вот о Святом Духе в первой части символ веры не говорится. Она говорится только в третьей части символ веры, которым было подтверждено единосущность Святого Духа, Бога Отцу и Сыну. Вот этим можно сказать и основным таким постановлением формируется, уже можно сказать окончательно, текст символа веры. И в одном из постановлений соборов воспрещается каким бы то ни было способом изменять, либо вносить в текст какие-то поправки, какие-то дополнения. Все это запрещалось уже в постановлениях Вселенского собора 381 года.
Поэтому, собственно, когда уже потом католики внесли, что Святой Дух исходит также от Сына, они, по сути, уже нарушили вот это постановление.
Ну, вы знаете, вот здесь, если уж углубляться богословски, то здесь есть некая лазейка. Вот, да. Но я думаю, что радиослушателям это не пойдет на пользу наши богословские рассуждения. А так,
да, сказать, наверное, это будет слишком уже глубоко. Слишком, да. Кто заинтересуется, может найти литературу, познакомиться.
Да, соответственно. Вот. Но переходя к Третьему Вселенскому Собору, то мы видим, что ересей не становится меньше. Ой, как вот в живом организме. Вот все нас критикуют. Ну что у вас в церкви там? Вот все у вас это не так. Все грехи у вас какие-то. Но мы же не святые. Если грехи появляются, мы каемся. То есть нужно выходить из этого положения. Все-таки живой организм, он восприимчив к болезни. Вот сейчас, например, осень, какие-то инфекционные там заболевания бывают. Не всегда же простудные. Вот. И в церкви, как в живом организме, оно это появлялось в виде вот таких, не сказать, что христианских взглядов, не всегда христианских, а именно лжеучений. Вот это такая болезненная характеристика вот живого организма церкви. Третий Вселенский Собор, он уже связан, опять же, вот если просмотреть вот эту периодику возникновения ереси, то мы опять же увидим, что началом вот, возникновения этой ереси послужило лжеучение не какого-то мирянина, а предстоятеля Константинопольской церкви, вот, патриарха Нестория. Вот видите, какой уровень даже. Вот, который вот считал, что вот если взять Ария, то Арий, он, значит, в отличие от Нестория, он все-таки считал Христа, хоть и тварью, но все-таки высшей. Высшей тварью, да, самой высшей. А Несторий, он считал Христа человеком. Человеком, рожденный от обычной женщины. Вот на этом основании он даже отказывался называть Матерь Христа Богородицей, а называл ее Христородицей.
Ну, это логично, вот, получается.
И согласно этому он выработал свое учение, относительно которому во Христе обитал Бог, как в храме. Вот когда мы в храм с вами заходим, вот это вот пространство, заполненное благодатью, оно свидетельствует о том, что вот это помещение, оно наполнено Божьей благодатью. Я думаю, что многие радиослушатели, посещая храм Божий, заметили, ну, хоть какую-то перемену вот в своей душе после посещения храма. Вот подобным образом Несторий считал, что в Христа вселился Бог. Вселился. То есть он не родился Богом, а в него вселился Бог. То есть нравственно обитал в нем. И, соответственно, вот это учение, вы представляете себе, вот патриарх говорит об этом. Патриарх с кафедры. С кафедры первой, значит, столицы христианства, Константинополя, значит, говорит какое-то новое учение. Это сейчас для нас это понятно, что мы сейчас это говорим с позиции уже.
Ну, спустя столько веков, да, конечно.
Да, с другой позиции. А тогда это было новшество, которое мы видим, поддержали. Поддержали. Конечно. Поддержали не только миряне, но поддержали богословы. И это потом отразится в постановлениях других соборов вселенских. Вот эта ересь Нестория, она была, конечно же, вызовом здравомыслящим людям, которые увидели расхождение с христианским учением, и для этого выступили с предложением к императору, а тогда был Феодосий младший, с предложением созвать собор епископов, на котором можно было обсудить и осудить эту ересь, чтобы она не распространялась. Вот видите здесь какое явление. Если учение какого-то богослова не пресечь вот таким постановлением собора, то оно будет распространяться. То есть вот, знаете, совсем недавно я знакомился с дневниками одного из новомучеников Оптиной пустыни. В пострижении он имел имя Василий, а до этого был мирянин Игорь Росляков. Он закончил МГУ. Поэтому у него такой слог приятный дневников. Вот в одном из дневников он говорит, что новости – это творение дьявола. Вы знаете, вот это мне запало. Почему-то в последнее время я стал замечать, что новость, ну, на мой взгляд, ее нельзя передать вот так, как она есть. Просто
не отстоялась еще.
Да, пока еще не отстоялась. Ее нельзя вот так вот как-то ее преподнести, пока она еще свое не заняла место вот, во времени. Ее просто так нельзя вот преподнести. И вот в отношении я с ним согласен в том, что это творение дьявола. Если в эту новость что-то вносить, что-то убрать, то она действительно может оказать негативное влияние на наше мировоззрение.
Поэтому вот такой здоровый консерватизм, он в церкви всегда был, конечно.
Да, да, конечно, да. Он нужен и необходим. И не нужно нас за это ругать, как это иногда бывает у слишком уж либеральных деятелей, которые упрекают то и дело в церковь, в консерватизме. Он необходим в этом отношении.
Если бы не он, наверное, многие ереси бы так, да, возобладали.
Да, конечно, это, наверное, так бы и произошло. Но мы видим здесь здравые начало в церкви, которое, в свою очередь, выразилось в особом догматическом учении других отцов церкви, которые не поддержали вот это нехристианский взгляд Нестория и осудили его. Теперь мы видим, что церковь в своей истории потихонечку отходит от богословской дискуссии и смещается вектор вот этих споров, смещается на христологию. Я уже об этом неоднократно говорил радиослушателям, но сегодня скажу, что это касается споров относительно взаимодействия природ во Христе. Взаимодействие воль во Христе, вообще личности Христа. Вот в то время это еще не было выработано, как у нас сейчас. Хотя и на данный момент немногие знают о том, что во Христе, например, две природы. Не одна личность, вот запомните, дорогие радиослушатели, в этом легко запутаться. Личность одна, но две природы, две воли. Я надеюсь, что вы запомнили.
Человеческое и божественное.
Да, личность одна, потому что две личности не может быть, а личность одна. Вот, кстати, Несторий, он, поскольку он говорил, что Христос родился после человека, это одна личность, а после того, как в него вошло божество, обитало в нем, это другая личность. Так вот, вот сейчас нам это действительно очень так вот сложно усвоить, понять, и даже иногда я им задаю вопрос представителям армянской церкви, а известно, что они хоть и были на четвертом, то есть представители армянской церкви, впрочем, как и Сир и Яковицкой, они...
Восточный, Дохалкидонский.
Дохалкидонский, да, Евгений, церковь. Да, вы правильно это сформулировали. Вот эти церкви, они хоть и присутствовали на четвертом Вселенском соборе, но не приняли. Не приняли вот этих постановлений относительно взаимодействия воли во Христе, взаимодействия там его природы. И вот нужно заметить, что если на Четвертом Вселенском соборе присутствовало 650 епископов, то на следующем пятом уже там около 150, по-моему. Вот видите, какой перепад резкий. То есть все, здесь уже происходит некий уже отход. Вот мы чаще всего говорим о разделении там с католической церкви, с престолом римского папы, но в этом отношении у нас разделения с ними нет. Они также признают.
Да, не все, да, семь вселенских, да, соборов, как и мы, признают полностью.
Да, может быть, ответите на вопрос, а потом,
да,
продолжим.
Да, у нас есть звонок, наверное, как бы не давайте не ответим. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Это Пенза, Дмитрий.
Здравствуйте, Дмитрий.
У меня к отцу Алексею вот такой вопрос. Как в настоящее время церковь относится к личности Ивана Грозного? Дело в том, что недавно открыли в Орле памятник, и церковь участвовала в открытии и в освящении. В то же время известно, что Грозный уничтожил митрополита Филиппа, уничтожил несколько тысяч населения своего, участвовал, значит, в оргиях и прочее. Вот хотела бы узнать.
Угу, благодарю вас.
Да, вопрос действительно интересный.
Может быть, вам известно, Евгений, относительно освящения памятника в Орле, но...
Я, честно говоря, слышал, что он открылся, вот, но, вероятно, да, он был освящен.
Ну, вот не могу сказать точно, так как я видел, или точнее сказать, просматривал этот материал, но не углублялся в его подробности. Видел, да, что поднималась дискуссия в интернете, но не могу сказать точно, освещалось или нет. Могу уточнить к следующей передаче. Но вот в отношении личности Иоанна Грозного, то... Церковь, понимаете, вот как в отношении с Иосифом Виссарионовичем Сталиным, она не может канонизировать и палачей, и их жертвы. И здесь нужно понять, что церковь может принять вклад того же Иоанна Грозного, вклад в формирование нашего государства.
Да, в принципе, в храмоздательстве.
Да, в храмоздательстве. А почему бы нет?
Был,
мы многих подробностей, можно сказать, не знаем вот, в отношении его религиозных каких-то взглядов. Мы знаем, как правило, поверхностно или искаженно. вот судя по тому материалу, который подается в печати. Вот поэтому церковь, она уже высказывала свое отношение относительно возможной канонизации как Иоанна Грозного, так и Сталина.
А инициативы такие были.
А инициативы это, были. Это вот да. Поэтому можно остаться вот на той позиции, которая пока еще церковью не изменена. Она остается на настоящий момент той же. То есть церковь высказала свое отношение о том, что это невозможно, канонизация этих людей.
Ну, при том, в принципе, Ивана Грозного как православного царя мы, конечно, признаем.
Ну, конечно, я об этом и говорю, что нужно разделить, понимаете? Но... Его вклад вот, в храмоздательство, в нашу государственность какую-то, да, это нужно разделить просто. И его религиозные там какие-то взгляды, это просто нужно разделить. Не обязательно же канонизировать этого царя, хоть пусть даже он на церкви там настроил. Но здесь нужно его нравственность составляющую.
И, соответственно, наверное, все-таки ему памятник ставит прежде всего как государственному деятелю.
Ну, скорее всего, конечно,
из чего не следует.
Не икона, да, не икона.
Вот, что да. Церковь, даже если она участвует как освящая памятник, да. Это неравнозначно тому, что действительно церковь да, поддерживает желающих.
Это нужно, да, разделить обязательно.
Ну, давайте вернемся к основной нашей теме.
Мы остановились на 4-м Вселенском соборе. Вот, появление в истории этого собора вот как раз связано вот с этими спорами, христологическими спорами относительно воли, значит, природы во Христе. Но воля-то еще будет позже, но пока что все еще только зарождалось. То есть определили первым Вселенским, вторым, третьим собором, что да, Христос – это не творение, это не просто человек, а Бога-человек. Теперь нужно было разобраться в его, значит, вот особых свойствах, которые выразились в природе. В природе, там, божественной и человеческой. Вот опять же, наверное, тогда люди просто не задумывались об этом. Ну, считай его Сыном Божиим. Не все же вникали в тонкости. Вот,
да, и сейчас не все вникают само тоже, собой.
Да, вот я и говорю, что вот представителям армянской церкви, с которыми мне приходится иногда иметь отношения, вот я им задаю вопрос, а вы вообще вот знаете там о разделении в Христе природ? Они говорят, нет, мы не знаем.
Нет, ну действительно, вот особенно с армянской церкви, даже простому мирянину, наверное, сложно и объяснить, в чем разница, они, насколько да, все близко.
Ну, может быть, это как раз... объединяет нас в том, что да. Вот, да, не до конца этого понимает различия. Так вот, ко времени 4-го Вселенского собора 451 года вот здесь появляется новое учение. Если Несторий разделял две личности, вот это получается. А вот появляется такое учение, но опять же нужно сказать, человека близкого церкви, это архимандрит Евтихий Константинопольского монастыря, который, значит, выражает новое учение в том, что во Христе человеческая природа была поглощена. То есть вот как только вот этот факт боговоплощения произошел, то, согласно его учению, человеческая природа была поглощена и растворена. То есть ее, получается, вот как особой отдельной субстанции, ее, так сказать, не существовало, вот, согласно его учению. Но, конечно, церковь была насторожена вот этим новым учением, а нужно сказать, что его взгляды, вот этого архимандрита Евтихия, были разделены некоторыми епископами, в частности, предстоятелем Александрийской церкви Диаскором, который, в свою очередь, начал пропаганду, вот выражаясь нашим современным языком, начал пропаганду вот этих взглядов относительно того, что во Христе человеческая природа была полностью поглощена и растворена божеством. И таким образом, если она растворена и поглощена, то получается одна природа, одна, это называется моно. Вот есть понятие такое стерео, а есть моно. Моно – это одно, то есть поглощено в одно. Вот для начала нужно сказать, что вот этот спор имел разрешение в поместном соборе Александрийской церкви, в котором его собратья, епископы, собратья Диаскора, призывали, разумеется, призывали к тому, что его взгляды расходятся с полнотой церкви. И для этого был созван отдельный собор, вот поместный собор. То есть они-то считали, что этого будет достаточно, вразумить, можно сказать, заблудшего. Но, как мы видим в истории, это имело очень печальное продолжение в разбойническом соборе, который принял в то время император, но не приняла полнота церкви. И, наконец, в 451 году вот эта ересь осуждается полнотой церкви и возводится новое определение, или, точнее сказать, появляются вот такие новые формулировки, обозначения, как... Каким образом во Христе могут вот эти две природы не сливаться, не разлучаться? Вот видите, какое... Мы уже привыкли, вот согласно рекламе, там два в одном, то и дело, там шампунь два в одном, там порошок два в одном. Вот. Но здесь-то, вот когда говорят два в одном, то здесь получается, сливается. Вот если мы шампунь берем, два в одном-то, то там, как правило, вот эти...
Уже не разделите.
Не разделите. Да. Но, а вот здесь во Христе, вот почему нам это сложно понять, выйти вот за рамки нашего обыденного понимания, что во Христе не сливаются они, не разделяются. Вот. И в то же время мы видим, что они не разлучны, непреложны, то есть не прилагаются, то есть они не полностью сбалансированы. Вот как, чтобы можно было понять, они полностью сбалансированы, то есть отдельная природа, можно сказать, человеческая, и отдельно божественная, но они не соединяются, не разделяются. Вот такое догматическое учение было преподано в виде постановления 4-го Вселенского собора.
Цезарь Алексей, наверное, мы с вами на 4-м Вселенском соборе сегодня остановимся, и соборы последние вселенские, признаваемые в православии, осветим в одной из следующих программ, тем более,
что... В следующий раз.
Да, не только еще фактически осталось рассказать, и, в общем, довольно много еще, но и поговорить о том, в принципе, что это была за эпоха Вселенских соборов, почему их не было потом, почему возможен ли Вселенский собор сейчас и нужен ли он. Словом, еще много всего действительно нужного и интересного. Вот, но мне остается еще только напомнить, проанонсировать, что через неделю, в следующую субботу, гостем нашей программы обещал стать Преосвященный Нестор, епископ Кузнецкий и Никольский. Его визит приурочен к 6-й годовщине со дня выхода в эфир первого выпуска нашей информационно-просветительской программы «Мир православия». Кстати, наверное, разговор о Вселенских соборах уже через 2 недели тогда постараемся продолжить. Ну, а на сегодня наша программа подходит к концу. Мне остается только еще раз сказать, что ее для вас подготовили и провели я, Евгений Белохвостиков, и звукорежиссер Алексей Федотов. До встречи через неделю, по традиции, в субботу в 12:10. По-прежнему на волнах Радио России из Пензы. До свидания, до новых встреч.
Мир православия.